Комсомольская площадь. С добрым утром.
8:06. Вместе с вами Латвийское радио 4. В эфире программа «Домская площадь». В нескольких словах о темах, которые успеем затронуть сегодня до 9:00 утра. Сегодня, 7 декабря, комиссия Сейма по гражданским делам обсуждает обучение детей из Украины в латвийских школах. Обсудим эту тему примерно через полчаса. Шанхайский институт питания сообщает о том, что набор веса после окончания диеты происходит из-за бактерий в кишечнике. Вместе с Константином Ранкс в научном блоге обсудим эту тему подробнее в завершении нашей программы. В Латвии наблюдается парадокс. Рабочей силы во многих отраслях не хватает. Между тем, уровень безработицы в Латвии один из самых высоких в Европейском Союзе. Как так выходит? Об этом поговорим примерно минут через 10. Ну а начнем час обсуждения одной из самых громких новостей вчерашнего дня. Телеканал «Дождь» лишили лицензии на вещание в Латвии. Как это повлияет на журналистику на русском языке? Об этом поговорим прямо сейчас. 8:07. Вместе с нами на прямой связи омбуд по общественным СМИ, медиаэксперт Анда Рожукална. Доброе утро, слышите ли вы студию? Доброе утро, мы пока вас не слышим. Анда, прием, доброе утро. Да, вот почему-то пока мы не слышим нашу гостью. Я напомню о том, что Национальный совет по электронным СМИ вчера принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала «Дождь», действующего в Латвии. Председатель совета Юрабулинш сообщил о том, что решение это было принято после оценки комплекса нарушений, допущенных за последнее время. Отсутствие звуковой дорожки на латышском языке, изображение Крыма на карте как части территории России, допущенное телеведущими именование российской армии, нашей армии, возможное выражение поддержки российской армии. Также была оценена информация, полученная от службы государственной безопасности, содержание которой Абулинш не разглашает. Мы сейчас вернемся к обсуждению этой темы. Напомню, точное время 8:09.
Доброе утро.
Доброе утро.
С добрым утром и с бодрым утром.
Латвийское радио 4 в прямой видеотрансляции.
На нашем официальном сайте lr4.lv, на мультимедийной платформе RusLSM.lv и социальной сети Facebook.
Новый день начинается здесь, в студии, в эфире утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Впереди вас ждет много интересного.
Вплоть до 9:00 утра в прямом эфире.
Слушайте, смотрите, задавайте вопросы.
Очень удобно написать комментарии в нашу студию. Задать вопрос нашему эксперту, прокомментировать информацию, которая звучит.
Оставайтесь с нами, а мы продолжаем.
Хорошего вам дня и хороших новостей.
Слушайте, будьте в курсе событий.
Итак, медиа-эксперт Анда Рожукална вместе с нами в прямом эфире. Доброе утро.
Доброе утро.
Очень рад
сейчас
вас
слышать. Сейчас слышно?
Да, сейчас слышно прекрасно. Сначала Давай. Открытый вопрос. Как бы вы могли прокомментировать это решение по СМИ, его влияние на журналистику, его последствия?
Ох, это очень, да. Это трудно комментировать. И, конечно, надо признать, это очень жесткое решение. И, конечно, мы можем прогнозировать серьезные последствия, но в то же время я бы хотела сказать, что вот вчера и сегодня утром мы как-то находимся на фазе реакции. Анализа фактов очень мало, и я не хотела как-то впрыгивать в такое в очень большие обобщения, поверхностный, значит, разговор поверхностный об этом решении. Потому что я вижу, во-первых, Здесь нехватка фактов, здесь очень много эмоций и реакций, но нет фактов о том, как оценили, значит, эти нарушения служба народной безопасности, национальной,
государственной,
извините,
безопасности,
национальной,
да.
Безопасности. Я думаю, что очень надо внимательно смотреть на ту часть фактов, которые неизвестны. Мой опыт не очень большой, но все-таки опыт работы со службой безопасности показывает, что эта служба очень внимательно оценивает ситуации и оценивает факты, а не эмоциональные реакции или поверхностные мнения. Во-вторых, я вижу, что общая реакция на лишение лицензии. Первая реакция, если вы на стороне независимых СМИ и свободы мнения, что это как-то означает ограничение деятельности независимых СМИ. Я против такого рода обобщений, потому что нужно смотреть на детали. Вопрос о том, как мы можем или не можем поддержать независимые СМИ, ТВ Рейн или Дождь, который допустил нарушение закона. Можем мы ли закрывать глаза на такие нарушения и вести себя так, как будто ничего не произошло? Потому мне кажется, что нам нужно, во-первых, больше фактов, больше времени, какой-то дистанции без этих эмоций, где те, которые за этого решения, сразу оцениваются как якобы поддерживающие авторитарные отношения.
Ну да, я вас понимаю, угрожающие свободе слова, да, но в этой связи тогда...
И те, которые не очень, которые сомневаются, те опять оцениваются как такие люди, которые в какой-то возможности будут целовать русские танки, если они тут, значит...
Ну, если они появятся, да. Ну вот возникает, да, вопрос...
Я бы сказала, что очень трудно комментировать и обобщать, потому что есть еще два аспекта. Это военное время. Так что все, значит,
ну, понятно, решения, события военного времени, да, решения, да, 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 они влияют,
да,
на,
да, да,
то пространство, в котором оно происходит, да.
Да, 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 да. И во-вторых, мы уже пересмотрели предыдущую практику, когда мы видим, что сторонники, значит, как мы смотрим на демократические ценности? Это вопрос о ценностях. И все эти реакции и эмоции связаны с вопросом, как мы смотрим на демократические ценности. И мы уже видели, что предыдущая практика, когда мы как-то односторонне смотрели и защищали эти ценности, но мы видим, что сторонники таких насильственных режимов в России и в Латвии, и в других странах используют демократические ценности и право, в первую очередь, свободу слова, чтобы действовать вопреки этим ценностям. Вот эти детали, я думаю, что надо упомянуть, когда мы просто комментируем Потому что тут несколько уровней и много аспектов.
Да, вот уровень коммуникации, да, Национальный совет по СМИ, да. Казалось бы, кто как не они должны быть профессионалами, более того, с опытом журналистики, коммуницируют такого рода решения обществу, где мы видим некоторое количество нарушений, которые можно оценивать, разбирать, нарушение закона, вместе с тем ссылка на какие-то сведения о службе государственной безопасности, которые обществу не предъявляются. Таким образом, тот месседж, который одна из интерпретаций, которая возникает, СМИ на русском языке несут угрозу государственной безопасности Латвии своим существованием.
Я не согласна. Вот это очень обобщающее как бы мнение, осуждений. Это не означает, что все русские СМИ или те, которые приехали в Латвию, как бы нарушают закон. Нет. Потому что я думаю, что в этот момент мы можем говорить только об одном вопросе. Возможно ли было другое решение? Например, если мы видим, что это очень строгая позиция, очень строгое решение с последствиями, возможно ли было какой-то переходный период? Например, та информация, которую я читала, старалась понять, я оцениваю эти нарушения все-таки как нарушения, не как ошибки. Потому что ошибки это, да, бывает, но очень быстро можно исправить. Но в этом случае я как-то вижу, что между ошибок и были нарушения.
Да, извините, значит, что я вас перебиваю, просто еще очень многое хотел бы вас спросить. Да, но извините, при этом, вы упомянули о ситуации военного времени, что действительно важно осознавать, но в этой связи журналисты, которые говорят правду на русском языке, а все-таки «Дождь» можно отнести к такого рода СМИ, являются очень важной частью антивоенного движения. И в этой связи удар по «Дождю», он таким образом довольно серьезно ударяет по антивоенному движению на русском языке, обращенный к русскому сообществу как в России, так и в других странах, в том числе в Латвии. Да, в этой связи... кажется ли вам, что это может негативно сказаться на самом по себе антивоенном движении?
Но опять, это очень трудно прогнозировать, потому что тут как бы дилемма, что важнее, участвовать в этом движении, как вы это называете, или анализировать конкретные факты и действия. И можем ли мы как-то прикрывать глаза на нарушения, если конкретные медиа-организации участвуют в каком-то движении. Потому я бы сказала, что то, что мы можем анализировать, может это решение, как решать эту ситуацию. Может быть, рекомендовать все-таки пойти в медиакомпании все-таки этот путь через административный суд, чтобы как-то решать детали этого решения, оценки разных действий и оценки адекватности этого решения. Может быть, мог бы быть какой-то переходный период или приостановленные действия лицензии на какой-то определенный срок.
Я вас понимаю. То есть, условно говоря, вы имеете в виду сами по себе, так сказать, технику принятия решения и то, как это было принято решение, да?
Да, потому что я против таких очень больших обобщений. И аргументации, которые говорит, да, если такое решение принято, значит, это похоже на российские власти. Нет, это не похоже на российские власти, потому что в России ограничают независимые СМИ, чтобы поддерживать, значит, такой режим. А тут...
Я с вами совершенно согласен. Единственное, что этот нарратив нужно тоже иметь в виду, потому что вчера все пропагандисты, включая пресс-секретаря Путина Пескова, очень положительно приняли это решение и как бы прокомментировали это, восприняв положительным ключом. К разговору о нарративах. Вот комментируя в эфире Делфи свое решение аннулировать лицензию «Дождя», председатель правления Совета по СМИ Абулинш говорил о недопустимых нарративах, которые звучали в эфирах «Дождя». Я вот тут не могу в данном случае решение Совета по СМИ не воспринимать в свете того, что наши коллеги с портала ТВ.нет обратили внимание на то, что в 2014 году в своем твиттере Абулинш писал буквально следующие слова, вот наши зрители могут увидеть. «Латвия должна посылать Януковичу деньги и молить Бога, что Украина бы никогда не приближалась к Европейскому Союзу. Что мы будем делать с миллионами русскоязычных из Украины?» Обращаю внимание, в 2014 году, уже когда Путин аннексировал Крым, речь Путина Абулинш приветствовал словами: «Какая замечательная речь, просто великолепная речь». В этой связи возникают вопросы. Вот каким образом человек, который руководит Национальным советом по СМИ, позволяет себе такого рода риторику? Даже в тот момент еще при этом он не являлся руководителем СМИ, не был в его составе, но как такое может быть сказано? Поддержка Путина уже после того, когда был аннексирован Крым. Как вы оцениваете этичность этих высказываний, Абулинш?
Я оцениваю эти высказывания как проблематические, но он осознал, что он так писал, и он поменял свою позицию. Вот, и как бы... Если мы упомянуем в дискуссии такого рода аспекты, это проблема, о которой я говорю, что мы не смотрим очень точно на проблему, которая была поводом решения НЭПЛП. Мы начинаем смотреть на другие аспекты и оценивать там характер людей или какие-то действия. И я думаю, что это не очень точный и хороший путь, чтобы понять ситуацию.
Но только пользуясь риторикой Абулинша о нарративах, которые создают те или иные
акты. Да. Это тоже проблема, если не было очень точно сказано, что это такие за нарративы, как они...
я тут дополню, что он прокомментировал портал ТВ.нет о том, что да, действительно, он изменил свое положение, но вот тут возникает вопрос, опять же, говоря словами Абулинша, осознает ли он значимость сказанных тогда слов и как они воспринимаются теперь в военное время. Благодарю вас за ваши комментарии. Вместе с нами на связи была медиа-эксперт Анда Рожукална. Напоминаю, что мы обсуждали новость о том, что «Дождь» лишили лицензии на вещание в Латвии. 8:25. Роман Антонович вместе со мной. Сейчас поговорим о спорте.
Да, о большом футболе. Тем более, что...
Другие сейчас виды спорта.
Нет, нету, потому что все представители других видов спорта, даже между соревнованием по биатлону, смотрят то, что происходит в Катаре, а в Катаре накануне створилась сенсация. Казалось бы, в 1/8 финала встречаются сборная Испании, которая очень ярко так выступила на групповом этапе. Там были, конечно, вопросы, например, к проигранному матчу, да, но неважно. Когда у тебя в соперниках сборная Марокко, когда там у сборной Марокко и тренер сменился накануне турнира, и какие-то изменения в составе были, то однозначно фаворитом рассматривается «Красная Фурия». Вот. Тем более, что якобы Луис Энрике мог во время чемпионата даже вот придумать, какого соперника, выбрать себе соперника, да, с кем ты хочешь встречаться. Не хочешь играть с хорватами в 1/8 финал, давайте играть со сборной Марокко. Но когда у марокканской команды в составе Мазрау и Зиеш есть, да, люди, которые, на которых футбольные болельщики в Европе буквально молятся, то вот с этой командой, когда ты будешь перекатывать мяч и играть в такой стерильный, тотальный контроль, который характерен для Красной Фурии, здесь может все закончиться весьма и весьма плачевно. Да, забитых мячей ни в основное, ни в добавленное время не было, и у испанцев, как мне кажется, даже какая-то карма играть по 120 минут в матчах плей-офф, но когда дело доходит до 11-метровых, то здесь лотерея может сыграть очень и очень злую шутку со сборной Испании. Так это было 4 года назад, так это случилось и сейчас. И когда 3 мяча голкипер сборной Марокко отражает, когда марокканская команда вот этой лотереи буквально перетягивает абсолютно все внимание на себя, то хочется сказать, что вот уровень 1/8 финала как раз-таки это и есть заслуженная награда для сборной Испании. А атласные львы пишут свою восточную сказку и едут дальше в 1/4 финала. И будут они играть там с кем? Со сборной Португалии. Португалия накануне тоже удивила, пускай счет 6-1, счет, с которым они обыграли сборную Швейцарии, это один повод для того, чтобы сказать, ох, как здорово, а с другой стороны, начало матча было вообще, мне кажется, это какой-то нонсенс, когда перед игрой, когда футболисты все вот стоят, фотографируются, да, практически все фотокорреспонденты находились около скамейки запасных. Криштиану Роналду сидел там. Он не выходил в основном составе. И Сантуша очень сильно критиковали за то, как он выбирает состав, почему он придерживается такой консервативной линии, он не такой гибкий. Но, как мы видим, все действия главного тренера сборной Португалии, они имеют под собой очень хорошие обоснования, и они вот реализуются в результат. Сборная Португалии без Криштиану Роналду в этот раз смотрится гораздо перспективнее и лучше, чем если он играл бы в ней, вот, проводя абсолютно все время на газоне. И вот даже в сравнении со сборной Аргентины, все время еще параллель такая проводится, мол, два грузовика, на одном аргентинский флаг наклеен, на другом португальский. И аргентинский грузовик тянет Месси, а португальский грузовик, в котором сидит Роналду, тянет вся сборная Португалии. Это время шуток, а если очень серьезно, то, внимание, другой человек, который приковывал к себе все внимание стадиона, это Рамуш. Человек, оформивший первый хитрик на этом турнире, молодое дарование сборной Португалии. И вот Криштиану Роналду, он плясал буквально уже во втором тайме, он очень хотел выйти на поле, он хотел забить мяч в плей-офф. Вот, и вот уже практически, когда уже объявили, что он выходит на газон, Рамуш забивает третий мяч. Вот не это ли таких, ну, как сказать, вот буквально все указывает на то, что время великого португальца завершается, как бы он ни оттягивал это, и время других звезд приходит. И с одной стороны, можно, конечно же, там вот позлословить, сказать, ну, хватит на себя это тянуть одеяло.
Нет, ну, конечно, да? Понятно, что этот чемпионат мира по футболу, он наверняка последний да, и для Месси, и для Рональду. Уходят великие звезды футбола, но пока еще мы видим, как они вполне себе
играют.
Активно играют. Да. Спасибо большое. Роман Антонович рассказал о новостях чемпионата мира по футболу. А прямо сейчас актуальные новости к этому часу. Точное время 8:30.
История этого китайского великана на паркете НБА когда-нибудь точно станет сюжетом для художественного фильма. Необычайно высокий, техничный и умный баскетболист не просто стал очередным первым номером на драфте. Яо Мин стал мостом между США и Китаем, двумя культурами, экономиками, политиками и, разумеется, баскетболами. В истории НБА были и другие игроки из Поднебесной, однако именно Яо Мин стал причиной беспрецедентного зрительского интереса многомиллионной китайской аудитории. как это было, расскажет очередной выпуск «Спорт сегодня». Эфир в 13:30, а полная версия будет доступна на крупнейших подкаст-платформах и на нашей домашней странице lr4.lv.
Домская площадь. С добрым утром.
8:36. Вместе с вами программа «Домская площадь». Несколько слов о темах, которые затронем в оставшееся время. Шанхайский институт питания сообщает о том, что набор веса после окончания диеты может происходить из-за бактерий в кишечнике. Об этом поговорим ближе к завершению. Сегодня комиссия СЭМ по гражданским делам обсуждает обучение детей из Украины в латвийских школах. К этой теме мы тоже перейдем через несколько минут. Ну, а сейчас начнем с обсуждения парадокса. Рабочей силы в Латвии не хватает, а между тем уровень безработицы один из самых высоких в Европейском Союзе. 8:37. На календаре, напоминаю, 7 декабря. Итак, парадокс, который наблюдается, можно сформулировать следующим образом. При довольно большом количестве вакансий на бирже труда, их около 2000, в октябре был отмечен один из самых высоких уровней безработицы в Европейском Союзе. В чем причина дефицита сотрудников при таком числе безработных? Об этом мы сейчас и поговорим. Вместе со мной на связи Светлана Гинтер. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Подробнее.
Да, мне тоже показалась довольно странной ситуация, при которой 66 тысяч безработных не могут заполнить пару тысяч вакансий. Получается, что среди них нет ни учителей, ни медиков, которые требуются особенно остро. Эксперт Конфедерации работодателей по образованию и занятости Рихард Блессе объясняет такое несоответствие так.
Главная причина того, что так много безработных при сравнительно большом количестве вакансий, то, что квалификация соискателей работы не отвечает той, которая нужна работодателю. То есть ожидания одни, а рабочие предложения совсем другие. Вторая причина – безработица у нас локальна. Больше всего вакансий в Риге и под Ригой. То есть часто соискатели работы просто не живут в том регионе, где требуется их квалификация. И третий аспект. То, что 30% всех безработных ищут работу довольно длительное время, более года. Бесспорно, свое влияние оказало и требование платить минимальные социальные взносы. Даже тем, кто работает не полный рабочий день и за минимальную зарплату. Это заставляет людей работать нелегально, официально продолжая числиться безработным. То есть способствует росту теневой экономики.
Светлана, два вопроса в одном. Во-первых, какие специальности сейчас наиболее востребованы на рынке труда? А с другой стороны, каков этот портрет людей, которые сейчас находятся на пособии по безработице?
Ну, с таким же вопросом я обратилась в Госслужбу занятости, но она еще только готовит статистику, отчет за год будет готов к январю. А вот руководитель портала вакансий CV Online Latvia Айвис Бруденч своих клиентов знает без всякой подготовки. Давайте послушаем, что он сказал.
Ну, главная причина в том, что у нас навыки безработных не соответствуют требованиям работодателя. Если мы смотрим безработицу по регионам, тогда в Риге это больше 4%, но в Латгалии, например, это больше 12%, и тогда математически средняя безработица получается ближе к 7%. Почему эти люди не могут найти работу? Ну, главная причина, например, очень нужны программисты, то есть IT-специалисты. В то же время эти безработные, у них нет вот такие навыки, им надо переквалифицироваться или улучшить какие-то знания.
Какие чаще всего вот у вас ставят вакансии на CV онлайн? И кто больше всего требуется, и кто чаще всего ищет работу?
На первом месте IT-специалисты финансов, маркетинга, руководителей, категория тестирования, техническое управление, логистика. То есть сотрудники нужны. Вот эти, которых я упомянул, вот уже больше 27, так что они такие самые-самые популярные среди кандидатов.
препятствие к трудоустройству – это недостаточное знание латышского, ведь курсы переквалификации для безработных проводятся только на госязыке. И как результат, люди с недостаточным знанием латышского оказываются отодвинутыми от вакансий биржи труда и пополняют армию длительных безработных, ведь и курсы латышского нужно ждать до полугода. Такие люди чаще подают платные объявления на порталах занятости, продолжает Айвис Бродинш.
Работодатели публикуют объявление на 2 недели или на 1 месяц, но в основном они и находят в течение этого периода. Есть вакансии, да, где, конечно, надо искать подольше, несколько месяцев. Это может быть очень специфичный специалист, руководитель, может быть, те же самые IT-специалисты. И есть, конечно, такие вакансии, где у компании просто надо все время. Это не значит, что там большая ротация кадров. Нуждается еще и еще. Это розничная торговля, питание довольно большая. Ротация ищет постоянно людей. В первой части этого года все-таки количество вакансий росло. Заявки на одну вакансию там было где-то 12-13. Уже зимой ситуация немножко поменялась. Экономическая ситуация другая. Количество вакансий примерно упало на 20%, сравнивая с началом этого года. В то же время заявки у нас сейчас побольше. То есть люди, ну, более активно ищут работу. Одна из причин, что ищут где побольше зарплата. Все-таки инфляция довольно высокая, и, ну, не все работодатели могут повесить зарплату. Кризисная ситуация на это и влияла.
А удалось ли поговорить, что называется, с простыми людьми, с работниками и людьми, которые ищут работу?
Ну да, я очень часто прохожу как раз мимо службы занятости и всегда спрашиваю людей, насколько быстро они могут найти, насколько хороши вакансии. И вот мне очень часто люди жалуются именно на то, что только они позвонят, но уже нету вакансии. То есть только сегодня она появляется, уже человек звонит, и вакансии уже нету. То есть то ли это какие-то фиктивные вакансии, то ли, ну, в общем, непонятная ситуация. Я еще поговорила с Романом, он по специальности моряк, и уже не первые десяток лет ходит в море старшим помощником капитана. Его профессия очень востребована. Но он говорит, что и среди моряков ощущается острый дефицит работников. Команду собрать очень непросто, даже при очень адекватной зарплате. И объясняет, почему.
Люди просто не верят, куда они платят налоги. Ну, поэтому идет теневая экономика. Каждый работает на себя, где-то по-тихому. Моряков, скажем так, на сегодняшний день на мировом флоте очень много не хватает. Моряки требуются. Это довольно узкая специфика работы, поэтому высокие зарплаты. Кто не хочет сейчас идти в море, работать физически? Потому что в море, как правило, графика нету, никакого. Рабочих условий не особо. Работаешь как тогда, когда надо, и спишь тогда, когда ты можешь поспать. И мало того, тебя еще кормят тем, что тебе сегодня принесли. Для того, чтобы найти людей, естественно, судовладельцы поднимают зарплату на своих судах, для того, чтобы хотя бы набрать экипаж.
Спасибо большое. Это была Светлана Гинтер, и мы говорили вот о таком вот дисбалансе, который наблюдается сейчас на рынке труда. С одной стороны, не хватает рабочих рук, с другой стороны, и уровень безработицы довольно высок. Переходим к другим темам.
Домская площадь. С добрым утром.
В этом году более 3000 детей из Украины пошли учиться в латвийские школы. Они вынуждены были уехать, покинуть свою родную страну из-за того, что там ведется война. И вот сейчас учатся в латвийских школах. Более того, некоторые из них даже параллельно латвийским школам еще и удаленно продолжают учиться, собственно, в украинских школах. Таким образом, у них как бы двойная нагрузка. Наши коллеги с латвийского радио 1 в программе «Открытые файлы» сравнительно недавно как раз поднимали эту тему, как на примере нескольких различных семей обстоят дела с обучением украинских детей в латвийских школах. Давайте послушаем небольшой фрагмент из этой программы. В марте, когда украинскую школу посещал президент Латвии Эгилс Левиц, то наши коллеги задали ему вопрос во время посещения Рижской украинской гимназии. Насколько готова система образования Латвии к тому, чтобы принять украинских детей? И тогда он ответил, что наша система образования способна адаптироваться к новой ситуации. Украинских детей необходимо интегрировать в латышские школы, их надо
учить латышскому языку, чтобы здесь они могли в полной мере выучить все то, что изучают в том числе и латвийские дети. И наша система образования на это способна. Познакомьтесь с Владой. Она говорит, что из-за языкового барьера ей кажется, что она не вписывается в свою нынешнюю школу. Учиться самостоятельно ей сложно, даже когда приходится работать в группах с одноклассниками. Всегда ей кажется, что она недостаточно хорошо успевает.
Да, вот сидишь на уроке и вообще ничего не понятно. Ну, ты примерно понимаешь, про что идется? Я и не смотрю на то, чтобы я прям хочу вернуться, но я не говорю, что я прям вообще никогда не вернусь. То есть для меня, ну, как бы, это, как бы сказать, поездка в другую страну по обмену учебы.
Продолжает мать Владиславы Марина.
Она говорит, я понимаю, что она сидит, даже директор говорит, я понимаю, она сидит и просто слушает китайский язык. Она сидит, знаний не получает вообще ничего. И решили вот сейчас усиленно, индивидуально, но 4 недели мы хотели все-таки посмотреть. С одного дня все равно ничего не понятно. Вот где-то 3-4 недели мы отходили и поняли, что ну, она сидит как на уроках китайского языка, ничего не понимает.
Владислава, дочь Марины и Миколы, не единственная, конечно, украинская ученица в Латвии, которая учится в двух школах одновременно. Вот, например, Александра и Вероника приехали в Латвию из Днепропетровска. Их дочь Рима учится в 7 классе местной школы в Елгаве.
Дело в том, что мы хотели бы остаться здесь, в стране. Поэтому мы решили, что мы будем ребенка здесь учить. Вот. Поэтому мы не оставляли ее на онлайн-обучение.
Хотя Рима не знает латышского языка, но, тем не менее, очень старается его выучить. И учителя тоже понимают ее обстоятельства и помогают ученице. В школе осознают, что противоречит идее изучения латышского языка, но при этом закрывают на это глаза.
Ну, пока им помогают, им частично переводят.
На русский?
Да, да. Ну, это единственный язык пока для коммуникации между учениками и преподавателем. Насколько я знаю, запрещено переводить детям на русский, но...
Все-таки делаем.
Все-таки как-то, да.
Полный выпуск программы «Открытые файлы» вы можете послушать на сайте латвийского радио 1, lr1.lsm.lv. Сегодня комиссия Сейма по гражданским делам обсуждает обучение детей из Украины в латвийских школах. Нам подключается директор 34-й средней школы Наталья Рогалева. Доброе утро, слышите ли вы студию?
Доброе утро, слышу.
Расскажите, пожалуйста, в вашей школе, насколько мне известно, учатся дети из Украины, в каком количестве и с какими проблемами сталкиваются?
Да, в нашей школе учится 21 украинский ребенок, и учатся они в тех программах, в которых язык обучения является латышским языком. Как правило, это 2-3 человека в таком классе. И они сталкиваются действительно с достаточно серьезными проблемами, потому что у учителя и у самого этого ребенка на каждый урок стоит две очень важные задачи. Первая задача – изучать латышский язык для того, чтобы он стал инструментом обучения, и он мог им достаточно легко пользоваться при обучении. И вторая, собственно, это осваивать содержание учебного предмета. И если в начальной школе это достаточно легко, и, в общем-то, маленькие дети, они более пластичны, где-то до 3 класса, до 4 класса, и учителя, там содержание не такое сложное, учителя идут навстречу, и, да, переводят, и готовят специальные задания. Кроме того, в нашей школе дети маленькие, из начальной школы, они на самые сложные предметы, на математику, на естествознание, на социальные науки, где много текста на латышском языке, изымаются из всего класса, и с ними в малых группах занимается помощник педагога, с одной стороны, обучая их вот предметному языку, а с другой стороны, давая им предметное содержание. То пятиклассники, семиклассники и восьмиклассники сталкиваются с очень серьезными проблемами, связанными с тем, что предметное содержание уже довольно сложное. У них есть биология, физика, химия, география, инженерные науки, много терминов и, естественно, большие тексты по истории. И они, конечно, очень устают. Они пользуются телефонами для того, чтобы переводить задания. Им помогают дети, им помогают учителя. Но все как один, эти дети говорят, что у нас благоприятная обстановка в школе, к нам хорошо относятся, нам здесь нравится, но нам очень трудно. Мы очень устаем.
Понятно, отмечают перегрузку, да, учебную. Но да. Вместе с тем, вот сейчас уже практически заканчивается первый семестр. Я понимаю, что коротко довольно сложно ответить на эту тему. Но как вам кажется, да, как вы бы оценили сейчас выстраивание, с одной стороны, самих детей, с другой стороны, и системы образования, да, в латвийских школах, например, в вашей школе, да, как вы оцениваете сейчас на данном этапе этот процесс двусторонний?
Ну, я должна сказать, что дети из Украины, они по-разному реагируют на эти трудности, их родители по-разному реагируют на эти трудности. В частности, у нас есть уже два случая, когда дети покидают нашу школу и уходят учиться на удаленку в украинскую школу, потому что таким образом они могут учиться на понятном им языке и считают, что это более эффективный метод. Другие дети стараются выучить язык, у них есть дополнительные занятия по латышскому языку, и, естественно, вот эти дети находятся в перегрузке. Я видела сама, как один ребенок плакал на уроке, потому что ему было очень трудно, и несмотря на то, что одноклассники и учитель пытаются его успокоить и поддержать, прямо скажем, что в основной школе отметки у этих детей не очень хорошие, у них могут быть и двойки, и тройки, и четверки по разным предметам, которые требуют особого вот такого интеллектуального вложения. Поэтому случаи практически каждый индивидуальный. Относительно учителей, понятно, что учителям тоже трудно. Это требует дополнительной подготовки, это требует фактически планирования альтернативного урока для всего класса, еще для детей украинских, составить словарик, подготовить рабочий лист. Еще у нас есть и другие дети с трудностями в обучении. Надо и на них обратить внимание. Есть талантливые дети, которым надо дать больше, и учитель фактически оказывается в такой ситуации, что, продумывая свой урок, он должен планировать очень много разных траекторий, движений.
Конечно, такая мультивселенная получается, да?
Да, и это, конечно, приводит учителей в большой стресс. Они устали, они сердиты, и они не обвиняют впрямую, как бы, украинских детей или еще там каких-то детей, например, тех, у которых не получается. Но чувство недовольства, что учитель должен сделать все в большом классе, на латышском языке, это, конечно, растет. Вот.
Спасибо. Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи была Наталья Рогулева, директор 34-й школы, Рижской школы. Напомню, что сегодня комиссия Сейма по гражданским делам обсуждает обучение детей из Украины в латвийских школах. Ко мне подключается Константин Ранкс, и как уже повелось, по средам в программе «Домская площадь» звучит научный блок. Новость, которую сейчас будем обсуждать, Шанхайский институт питания сообщает о том, что набор веса после окончания диеты происходит из-за бактерий в кишечнике. Константин, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, подробности.
Ну, суть открытия следующая. Ведь всегда очень многие люди, которые сидели на диетах, желая похудеть, так скажем, сформировать нормальный вес, после окончания диеты они начинали этот вес набирать. Причем не просто возвращались к старому весу, но еще и, что называется, переходили этот уровень. И вот это огромная проблема. Исследование, проведенное шанхайскими исследователями, но они работали с мышами, как обычно, в таком случае, показали очень интересную вещь. Дело все в том, что эволюционно мы являемся симбиотами с лактобациллами. Это молочнокислые бактерии. Они живут в нашем организме и очень здорово нам помогают. В том числе они помогают нам усваивать продукты питания тогда, когда мы находимся в питательном стрессе. То есть, когда периодически для нас наступает период голода. Но что хорошо для условий дикой природы, да и вообще даже 100 лет тому назад большая часть человечества не доедала, и лактобактерии тогда нам помогали, то теперь это проблема. Ученые установили, что в принципе, если мы будем питаться особой, так называемой стоп-диетой после окончания основной диеты похудания, то в этом случае лактобактерии не будут слишком активно в нас развиваться и не будут слишком активно помогать организму откладывать себе жиры на бочках. Это, в принципе, очень большая надежда для многих миллионов людей, которые борются с излишним весом, у которых есть такие заболевания, как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания. То есть появляется надежда на особую и достаточно понятную, простую стоп-диету, которая позволит вам, с одной стороны, уменьшать свой вес, а потом не набирать лишнего.
А коротко, что такое стоп-диета?
Это стоп-диета, это, по сути дела, питание с определенным набором белков, которые как раз останавливают активное размножение этих самых лактобактерий. Ведь лактобактерии, они всегда готовятся помочь своему хозяину пережить следующий период голодания. Каждая диета – это стресс. И они, видя о том, что времена плохие,
да,
они начинают
способствовать. Получается, что вслед за одной диетой будет следовать какая-то другая диета.
Но
да,
уже,
таким образом,
в общем-то,
с одной
понятно.
На другую, да, с одних рельс на другие, и таким образом вот этот процесс может привести к желаемым результатам. Спасибо большое. Константин Ранкс был с нами на прямой студии. Мы благодарим вас за всегда интересные, любопытные комментарии из области науки. В следующую среду мы снова услышим что-нибудь новенькое. Посмотрим, что откроют ученые к этому нашему следующему выпуску и созвону с Константином Ранксом. Я же благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что встретили это утро вместе с Домской площадью. У микрофона был Роман Шмелев, Яна Дреймана за режиссерским пультом, Даниил Йов, оператор видео эфира, продюсер программы Анастасия Смоловская. Впереди вас ждет много интересного. Через минуту новости. Ну, а в дальнейшем в нашем эфире после 3 часов дня слышите программу «Современная Одиссея», в рамках которой вы сможете побывать в Баварии на знаменитом замке Нойшванштайн. В программе «Открытый разговор» после 12 часов дня российские предприниматели покидают Латвию. Условия предоставления ВНЖ изменились, из-за их предприятия готовы сразиться Нидерланды, Германия и другие страны. Об этом подробнее слушайте в программе «Открытый разговор». Ну и в программе «Подробности» с 5 до 6 слушайте о том, как будут развиваться сегодняшние события, развиваться картина дня. Напоминаю, что на календаре 7 декабря и не забывайте подписываться на Латвийское радио 4 в социальных сетях, в Фейсбуке, в Инстаграме и в других социальных ресурсах. Приятного вам дня и хорошей среды.